Всем привет! Это Елена Сервитас. Я очень рада, что с вами здесь и сегодня. Давно меня не было на живом гвозде, хотела сказать на эхе, но, блин, поправляете меня. И я, так как я не слышу сейчас канал YouTube у себя в ухе, просто кто-нибудь шепните мне, пожалуйста, слышно ли меня, потому что я убрала звук в самом YouTube. Слышно ли меня или нет? Просто кто-нибудь, пожалуйста, шепните. Дальше буду читать ваши вопросы в чате Ютуба. Пока мне так никто и не сказал, пожалуйста, скажите, слышно ли меня или нет. Вот. И я у себя поставила в Инстаграме, простите, в запрещенной сети, там, где мы делимся картинками, поставила у себя анонс. И там собрала несколько вопросов тоже. Кстати, на ту запрещенную сеть вы можете заходить и там что-нибудь мне писать, если вы в нее заходите. Конечно, так никого не призываю, понимаю ваши риски. Вот, мне, конечно, очень здорово здесь быть такой отважной и сидеть в Женеве и призывать вас сделать. О, слышно и видно. Спасибо, Марат, благодарю вас. Да, и поэтому не призываю, но если подпишетесь на ту сеть, мне, конечно же, будет приятно. Марат, вот вы мне пишете про российско-французскую журналистку, ведущую новостей на Радио Франс Интернациональ. Немножечко поправлю. Действительно, российско-французская, но больше, ну, чаще всего я говорю, что я французский журналист, ведущая новостей. Нет, я уже не работаю на Радио Франс Интернациональ. После Радио Франс Интернациональ я работала у Михаила Ходорковского и запускала ему международные медиа. Это был часть проекта МБХ Медиа, назывался «Открытый мир», где было почти там миллион подписчиков. За первое время всем удалось собраться, и мы публиковали видео о том, как живут в разных странах люди, какие механизмы работают в этих странах, но почему-то не прижились и не работают в России. Об этом был проект после того, как организацию признала нежелательной, это было еще до войны. Значит, организацию прислали нежелательной. Михаил Ходорковский принял решение не ставить людей в опасность и минимизировать риски, и этот проект был закрыт. И после этого я пошла на работу в швейцарское медиа Swissinfo в прошлом году в июле, кажется, я туда пошла. И до этого, с началом войны, несколько великих людей, писатель Борис Акунин, артист Михаил Барышников, экономист Сергей Гуриев и финансист и писатель Олег Родзинский организовали фонд, который назвали «Настоящая Россия». И главной целью этого фонда было собрать как можно больше средств финансовых и передать их украинским беженцам. Ну, они меня позвали, чтобы помочь им сделать то, что называется на Западе пиар или связи с общественностью, связи с прессой. То есть мне нужно было собрать свои контакты, с миром СМИ и медиа, рассказать об этом фонде как можно громче, чтобы люди приходили и донатили на него, а деньги мы передавали украинским беженцам без остатка. Ни одна копейка из тех денег, которые люди выдавали «Настоящей России», не осела на счетах просто там на функционирование стафа или там на выплаты зарплат, чтобы вы понимали. Вот. Это за первые дни, может быть, недели функционирования фонда было собрано было более 1,5 миллионов фунтов британских, и эти деньги были переданы украинским беженцам. А дальше различные фонды и проекты могли подавать свои заявки на сайте «Настоящей России» и говорите, например, какой организации, какого гранта не хватает. Вот из последнего, то, что «Настоящая Россия» сделала, это была заявка из фонда «Я Мариуполь», и мы получили список из 8 детей, которым нужна была срочная реабилитация, срочные операции, кому-то нужно было сделать там протез в плечо, кому-то глазной протез. И на это, естественно, нужны деньги. Особенно, знаете, как бы про реабилитацию все забывают, а это огромный трудоемкий процесс. И на это нужны деньги. И деньги мы взяли из фонда «Настоящая Россия», деньги, которые вы в том числе задонатили, и передали на реабилитацию этих детей. Или проекту Рубикас, который встречает беженцев на границе, их нужно сразу ну, снабдить все всем необходимым, поместить их в нормальные условия. Это вот тоже такой грант мы передали. И сейчас занимаемся новыми рассмотрениями новых грантов, связанных с детьми. Меня эта тема очень трогает. Вообще тема с детьми, вы знаете, я постоянно говорю, что у меня дома 5 детей от 17 лет до 2 лет. И поэтому, если вы хотите пронзить мое сердце, расскажите мне историю про ребенка и... Ну, я как бы мимо этих историй пройти не могу, и мне кажется, это нормально, вот на такие истории реагируют. Есть люди, которые там помогают собакам и кошкам, есть люди, которые занимаются сиротами, есть люди, которые там занимаются больными детьми. Моя подруга Арина Бородина очень много занимается детскими домами. Я просто не устаю удивляться и поражаться, ну, какое великое, огромное сердце у этой... моей подруге, которую знаю уже больше 30 лет. Вот вы ее смотрите здесь, поэтому я ее упоминаю. Вот. Иду по вопросам. Я думаю, что вы уже смогли набросать в них. И надеюсь, что вас не утомило таким вступлением. Так. Слышно. Спасибо огромное. Иду дальше. Приветствую из Москвы. Все прекрасно. Приветствую вас из Женевы. Ну, тоже у меня все прекрасно, когда я с вами и получаю вопросы в той форме, в которой они должны быть на живом гвозде. Алексей Алексеевич здесь за этим постоянно следит, и это очень здорово. Так, идем. Я сейчас... Ага, вот, это хороший вопрос. Валентин Иванов. Елена, что думаете по поводу перепалки между Навальным и Ходорковским? Именно такой вопрос мне, кстати, задали в той запрещенной сети, где делятся картинкой. Он звучит чуть иначе. Кто прав в пикировке МБХ ВС versus Навальный? Оппозиции полезнее координировать действия и усилия или размежеваться? Марат, 16М в запрещенной сети. И здесь Валентин Иванов. Ну... Я считаю, что мой самый большой плюс, наверное, это в том, что, знаете, если я кому-то там доверяю как профессионал или как человек, то вот моя лояльность, она с этим человеком до конца. Я не так легко завоевать мое доверие ни политику, там, и ни журналисту, я не знаю, какой-то звезде, но если они уже его завоевали, то это будет со мной до конца. И, конечно, вы слышали, что я работала с Михаилом Ходорковским, и в этой истории, и даже несмотря на мою лояльность, мне, конечно, позиция Михаила Ходорковского ближе. Ну, во-первых, я постоянно говорила, если человек громко заявил, что он против войны, он обозначил четко свои позиции, то неважно, откуда он пришел, где он работал, какие позиции занимал и какими были его взгляды. Если после 24 февраля вы сказали, что Россия бомбит соседнее государство, Россия развязала войну, то как бы вы на правильной стороне истории. Очень многие люди, например, точно так же не могли и не могут принять, я не знаю, Олега Кашина. Но Олег Кашин точно так же громко сказал, что он против войны. И нужно смотреть его стримы, он показывает ту сторону, которую мы не видим, когда мы находимся в своем шаре таком, да, то, что называется bubble, и не пропускаем людей с противоположными взглядами. Это все можно у него увидеть, но позиция его ясна. Поэтому, когда Михаил Ходорковский нанимает себе на работу людей, которые, скажем, из параллельного, из противоположного лагеря, но эти люди раскаялись и занимают конкретную позицию, которая ему близка, я ничего в этом плохого не вижу. Вот. А перепалки в любом случае это плохо. И вы знаете, что меня в этой ситуации удивило? Меня удивило то, что мне даже в какой-то момент показалось, что эти твиты как будто бы не писал не сам Алексей Навальный, потому что Алексей Навальный не может не знать, например, что... Ну, там была какая-то цитата, что это огромный позор там работать. Сейчас я попробую прочитать. «Любое взаимодействие с Ходорковским – это недоумение всех региональных активистов и обвинение в предательстве и лицемерии». Такую цитату я видела. Если она неправильная, пожалуйста, поправьте меня. Но я ее видела в таком виде. Так вот... Почему я подумала даже в какой-то момент, что это, может быть, даже не Алексей Навальный писал? Потому что Анна Ведута, которая в свое время была сначала пресс-атташе Алексея Навального, после, во время отравления Алексея Навального, как раз в этот период, она вместе со мной работала у Михаила Ходорковского. Точно так же занималась связями с западными медиа, западными журналистами, западными политиками. Поэтому получается, что теперь это как кошмар, кошмар. Давайте не будем работать с Анной Ведутой, раз она работала с Ходорковским. Но мне это очень странная позиция. По поводу объединения оппозиции, тоже, скорее всего, мне близка позиция МБХ. Я с трудом тоже представляю, чтобы стройными рядами ходили там Ходорковский, Каспаров, Навальный. Дай бог ему здоровья, и поскорее бы его вытащили из тюрьмы. Я не знаю, там, Карамурза и кто-то еще. Но у людей есть понимание, и они звучат в унисон по каким-то там принципиальным для меня вопросам. Я здесь эту близость нахожу. Если они в каких-то вопросах не согласны, ну, пожалуйста, зачем их как-то строить рядами и всех отправлять в одно русло? Ну, мне так кажется. Оппозиции полезнее координировать действия и усилия или размежеваться. Но вот видите истории, которые происходят в Твиттере, в Фейсбуках и в, не знаю, там, в Телеграмах или когда вы смотрите какие-то расследования в БК, при всем уважении, при всей как бы огромной работе, которую они проделали, некоторые их там заявления и действия мне непонятны, и я крайне действительно удивляюсь. И вот они как раз говорят о том, что оппозиция как-то там размежевалась. Опять же, не имею права никого обвинять. Человек сидит в тюрьме, выйдет, сам разберется. Возможно же, что эти там твиты и расследования делают какие-то другие люди, как мы видели. Вот, например, ситуация с Волковым, по крайней мере, там в ФБК говорят, что об этом они не знали. Ну, наверное, так бывает. Так. По-моему, так. Как вы относитесь к Максиму Кацу и кто самый великий главред? К Максиму Кацу я, давайте разберу, вот мне когда-то Борис Акунин сказал, что главное обсуждать не людей, а главное обсуждать идеи, да, там, вот правильнее обсуждать идеи, а не людей. Поэтому, если вы хотите, чтобы я сказала, как бы, что я думаю там его какой-то политической или там прошлой деятельности, наверное, я не тот человек, который сможет вам на это ответить. Но мне кажется, Максим Кац делает очень важную работу. Он здорово завел свой YouTube, и многие ютуберы, даже среди моих коллег, которые не имеют столько просмотров и не имеют столько подписчиков, наверное, ему сейчас завидуют, потому что, я напомню, над Кацом все подшучивали, кто-то там его не любил, кто-то его пытался уколоть, а сейчас этот человек реально зарабатывает огромные деньги в Ютубе, делает качественный продукт, на него огромная команда работает, у него куча разной рекламы, и он может на этот Ютуб жить, поэтому вот только за одно это ему респект и уважение. Вот я так делать не умею. Кто самый великий главред? Опять же, если вы хотите, чтобы я назвала имена, ну, конечно, имя Венедиктова я вам должна назвать. Не потому, что я на живом гвозде, а потому что реально Венедиктов мне дал только столько, сколько мало кто из западных моих коллег мог мне дать, и когда я работала на радио «Франс Интернационал». Ну, видимо, потому что реалии не такие, да, когда ты работаешь во Франции, ты работаешь в спокойной обстановке. Я была аккредитована в Елисейском дворце, ездила с Оландом куда-то. А когда ты работаешь в российских реалиях, даже пусть это будет... Венедиктов меня взял на работу, по-моему, в 2012 году, то есть я ровно 10 лет до закрытия проработала на эхе. Вот когда ты работаешь в этих реалиях, намного сложнее сделать материал, сделать интервью, добыть информацию и так далее. Но при том, что на РФИ мне тоже дали возможность сделать классные интервью и репортажи. Вот. Но я думаю, что великий главред — это тот человек, который не уничтожает в тебе твой голос ради того, чтобы его голос прозвучал сильнее. К сожалению, таких коллег я тоже знаю. А когда человеку важнее, я не знаю, там поправить твой текст или там переписать его, чтобы сказать: я типа начальник, а ты
меня слушаешь. Вот такие редакторы тоже есть, и, увы, и главные редакторы тоже такие есть. Поэтому вот главный редактор — это как тот человек, который уважает ваш голос. Так. Комплименты. Спасибо огромное. Всегда очень рада такое читать. Так. Когда война закончится? Но этот вопрос, я не знаю, вряд ли у кого-то есть на этот вопрос ответ. Я надеюсь, что война закончится скоро, а как бы что считать там концом войны? Я думаю, что у Украины есть четкое понимание, что они будут считать для себя концом войны. И оно, конечно, не совпадает с тем, что люди в России, там руководство и Владимир Путин, и все люди, которые его окружают, будут считать концом войны. Поэтому, к сожалению, такой вопрос я не могу ответить. Вы знаете, когда вот такие вопросы, я захожу на «Живой гвоздь», включаю Володю Пастухова, Владимира Пастухова, и прям слушаю, и мне все вот эти трагедии, травмы переживать гораздо легче и спокойнее, когда вот я смотрю эфир Владимира. Возможно, вот с такими вопросами нужно к нему. Так, сколько денег вы передали детям Донбасса? Ну, Андрей Кулешов, для начала я скажу, что дети Донбасса — это дети Украины. И все вот та огромная часть, про которую я говорила полностью, про первые 1,5 миллиона, я не делаю разницы между детьми Донбасса и там детьми Киева. Чтобы вы понимали, Андрей Кулешов, дорогой, у меня дома живут беженцы с Донбасса. Я их не считаю какими-то другими людьми. Для меня это граждане Украины, точно так же, которые сейчас страдают от того, что там происходит. Поэтому, если вы хотите меня как-то здесь подловить, то вряд ли у вас это получится. Я вот на днях ездила, например, в Мариупольский детдом, который вывезли на территорию Швейцарии, и смотрела, что там происходит, и какие там есть нужды, и чем можно там будет помочь. Поэтому, ну, не знаю, это очень странный вопрос. Если это где вы были 8 лет, то там же вот где я сейчас. Only Dandy. Елена, есть ли планы на проекты вашего канала? Конечно, я бы хотела, чтобы у меня был, наверное, свой YouTube-канал, но я сильно занята работой в швейцарском медиа. Еще какое-то время буду заниматься фондом. У меня пятеро детей, и я с трудом представляю, что я буду вещать на YouTube-канале. Все-таки YouTube-канал — это канал, это должна быть какая-то регулярность, и видео там должны выходить, наверное, чаще, чем раз в неделю. Я боюсь, что пока у меня, нету таких средств, потому что, чтобы делать YouTube-канал, вот у меня папа был такой, он мне говорил, музыкой нужно заниматься либо хорошо, либо никак. Но он был просто сыном заслуженного дирижера Союза, поэтому он мне сразу обозначил эту историю. Вот я думаю, что сейчас, когда я смотрю на своих коллег, не знаю, там Дудя, Иру Шихман, Катерину Гордееву, вот либо нужно делать так, либо лучше никак не делать. Так, сейчас. Михаил Раскин. Елена, у моей внучки в школе отменяют французский, немецкий, английский языки, зато вводят турецкий и китайский. С чем это безумие связано? Михаил, вы не написали, из какого его страны, но рискну предположить, проанализируя то, что вы сейчас написали, что вы из России. Ну и, конечно же, тогда очень легко на ваш вопрос ответить. Франция, Германия и Великобритания жестко осуждают то, что делает Владимир Путин в Украине, жестко осуждают российские власти за то, как они там бомбят украинские города, за то, как они вывозят людей, детей и депортируют их на свою территорию. За что, кстати, был предъявлен, да, ордер на арест Владимиру Путину. именно за вывоз, депортацию детей. Это считается военное преступление. А вот Турция с Китаем наши, видимо, вечные союзники. И поэтому я думаю, что российские власти считают, что нужно сейчас двигаться в этом направлении, нежели учить языки стран НАТО, от которых мы только огребаем, как они считают. Так, Михаил Башкирцев, вы крутая, пятеро детей, и вы в форме. Михаил, спасибо огромное. Это, конечно, больная тема для многих женщин, для меня тоже. Мне хотелось быстро прийти в форму после каждых родов. Чтобы вы понимали, во время родов я набирала 20 плюс килограмм, и потом теряла, как бы, соответственно, 20 плюс, а иногда даже у меня был момент, когда я типа набрала типа 22, а потеряла 35. Вот, главное вовремя остановиться. Но когда я смотрю девушек в запрещенной сети, где делятся картинками, подпишитесь, пожалуйста, у меня там тоже, то я думаю, вот так бы я точно не смогла. Там все так накачано, прокачано, и на утро, я не знаю, овсяный блин, на обед шпинат с вареной грудкой. У меня пока так не получается, но должно получиться. Поэтому как бы мне хотелось бы еще больше прийти в форму. Может быть, у меня это получится. Так, дальше. Угу. Евгений Гетман, спасибо вам огромное. Я думаю, что это комплимент в такой форме. Так, вот, Only Dandy. Елена, сколько лет старшему вами рожденному ребенку? Ему 17 лет, исполнилось 2 дня назад. Это мальчик, который выше меня ростом, блондин, с зелеными глазами. Говорят, что он похож на меня, но, видимо, не цветами, но очень добрый, очень внимательный. Я просто не знаю, как мне повезло и как так получилось, что такие прекрасные дети попали ко мне. Иногда я думаю, что я не заслуживаю таких детей. Вот, поэтому, да, ему 17 лет. Так, 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 так. Валентина Иванов, спасибо за ответы, спасибо за ваше мнение про Олега Кашина. Да, я это много раз говорила и буду говорить. Просто я еще одну историю расскажу. 2012 год, кажется, с Володей Карамурзой мы как раз, который сидит, которому дали 25 лет за лоббирование закона Магнитского, и вот в этот момент, 2012-2013 год, я тоже занималась законом Магнитского в Европе, Володя делал эту историю в Америке вместе с Биллом Браудером, Борисом Немцовым, сенаторами Джоном Маккейном и Беном Кардином. И у меня возникла тогда идея сделать такую книгу для журналистов, для политиков, для, не знаю, там, профессоров, которые занимаются русским и Россией, о том, почему Европа должна пойти за Америкой и точно так же принять у себя на территориях закон Магнитского. Книга была поделена на 3 части. Американские политики известные, российская часть, Белоруссия и европейская. И в каждой из этих частей люди типа вот Джона Маккейна написали мне небольшое эссе. Книга была опубликована, и Олег Кашин был в рубрике, вернее, в части российской вместе с Алексеем Навальным, Борисом Немцовым. И он тоже написал очень сильное эссе и обосновал, почему, на его взгляд, Европа должна этот закон принять. Сейчас вы видите, Олег фигурирует в 2 списках, в списках ФБК, и там признан агентом и так далее. Поэтому вот эти вещи я не забываю. Я лояльна в таких моментах до конца. Позиция важна по Украине, и вот такие вещи для меня. Так. Я куда-то немножко перекрутилась у меня. Пожалуйста, вы не сердитесь. Я сейчас что-нибудь обязательно найду. Так. Угу. Тома, то есть Навальному вы не доверяете. Я не знаю, откуда у вас такие слова. То есть это не моя цитата. Я не говорю, что я не доверяю Навальному. Я говорю, что человек сидит в тюрьме. И иногда мне кажется, что не все твиты были написаны им. Но мне так кажется. Я же могу ошибаться. Навальный страдает и, по-моему, тоже очень много доказал всем свою позицию. Поэтому у меня не стоит такой вопрос, там, доверяю ему или не доверяю. Я бы сказала, что позиция МБХ мне ближе. Так. Елена, если он против войны, то это не повод себе в команду его брать. Это дискредитор в первую очередь команду, которая, видимо, в которую этот переобувшийся падает. Я думаю, что это к МБХ все-таки. Я думаю, он ответил у себя на стене в Фейсбуке. У него есть пост, на эту тему, и вообще МБХ очень активна в соцсетях. Я думаю, что вы можете ему свое мнение сказать, а я вам свое сказала. То есть для меня, некоторые дела, они перекрывают прошлое. Так, идем дальше. Алексей, возможно, и вполне вероятно, твиты за Ходорковского другие люди пишут. Но я, как человек, который там проработал много лет, скажу вам, нет, МБХ пишет твиты сам. Просто я говорю, что когда ты сидишь в тюрьме и не вылезаешь из ШИЗО, наверное, ты как бы не всю картину можешь здорово описать. И опять же, я сказала, почему. Потому что я привела конкретный пример. У вас шикарная кухня, Алекс Мехтянский. Да, наверное, это мой муж так хочет мне дать понять, что мне нужно готовить еще больше. Это при том, что я готовлю каждый вечер ужин. И только буквально месяц назад мы договорились, что вот все эти годы готовила я. И раз в неделю по четвергам теперь готовит будет мой муж. Вот, поэтому так. Он ли Дэнди? Анна Ведута не совершала подлости ни к Навальному, ни к Ходорковскому, ни к оппозиции вовсе. Нельзя ставить в один ряд Ведуту и Мурзагулова. Я вам говорю, что там была цитата, что, мол, нельзя работать с Ходорковским. Да? Любое взаимодействие с Ходорковским – это недоумение всех региональных активистов и обвинение в предательстве и лицемерии. Таким образом, если мы берем этот твит, то получается, что взаимодействие Анны Ведуты тоже должно восприниматься как недоумение и обвинение в предательстве. А это не так. Человек работал там, человек может работать у Михаила Ходорковского. Я не вижу никаких противоречий. Если МБХ решил взять этого человека к себе на работу, значит, он принял такое решение. Мне, опять же, ну, не мне, за него отвечать, и мне не ему защитники, по-моему, не нужны. Так, я иду дальше. Ольга Рудакова, спасибо за здравомыслие. Но это знаете, как в истории в Чулпан. Я в самом начале сказала, есть вещи, которые для меня важнее каких-то прошлых высказываний и деяний. Если, конечно же, вы не людоед. Эта фраза очень важна. Если вы не людоед. Вот в истории с Чулпан, даже если она записывала ролики там, в поддержку кого-то, там каких бы Волан-де-Мортов она в тот момент не поддерживала, но то, что она сделала для больных детей, не, я не знаю, вот те люди, которые льют на нее там помои и тонны грязи, они волоса Чулпан не стоят. Вот это моя позиция. Вы можете не соглашаться. Ну, я так считаю. Так, Надя Шаронова. Здравствуйте. Противники Украины часто говорят о вине Зеленского. Как вы считаете, объективно, есть ли вина и в чем? Опять же, Надя, спасибо за вопрос, но сейчас не время и не место обсуждать вину Зеленского. Этот человек, который сейчас должен спасти свою страну от бомб, которые на него кидает Владимир Путин, да, и спасти своих детей, которых бомбят прямо в роддомах. Поэтому говорить о вине Зеленского должна не я, Елена Сервитас, находясь в Женеве, а об этом, ну, скажут сами украинцы. Мне кажется, здесь мое мнение вам будет для вас нерелевантно. Том, Елена, оцените сейчас КПД Мурзагулова, Ходорковского стоила игра свеч. Не знаю, игра это или не игра, но, по-моему, о МБХ тоже сказал. Но опять же, видите, я выступаю здесь как пресс-секретарь МБХ, хотя это не моя задача. Он все уже в себя в посте объяснил. Он сказал, что этот человек свои знания, которые он получил в прошлой жизни, применяет как контрпропаганду сейчас и может донести те вещи, которые нужно донести для другой аудитории. Так, Марат Мустафин. Кому это был честность так нужна? Видимо, цитата о Парфенове у Дудя. Но я вот не знаю, правильно ли цитата. И опять же, я не знаю, что, ну, мне нужно ли это комментировать или нет. Это вопрос Иканы. Так, Алекс Мехтянский. Рецепты можно вещать. Я это делаю как раз в своей сети, в запрещенной, в которой шерят фото. И обычно, если вы смотрите мои сторис, то там я шерю рецепты. А если вы смотрите мои посты, то там я пишу обычно что-то про Францию, про Швейцарию и какие-то новостные штуки. А в сторис я показываю то, что я готовлю детям, ну, то, что я делаю вечером. Ольга Рудакова, Елена, хочется вас почаще видеть. Как жаль, что нет своего канала. Ольга, спасибо вам огромное. Если вы мне придумаете еще концепцию канала, то вообще будет прекрасно. Но это шутка. А вот Алексей Венедиктов меня позвал делать еженедельное интервью на живом гвозде. Я надеюсь, что мы этот проект запустим, и если запустим, то тогда вы будете меня видеть почаще, но, по крайней мере, вот я вам открыла секрет, не знаю, можно было или нельзя, но так как Венедиктова нет, и он мне не может ударить по рукам, то я вам уже сказала. В общем, этот проект мы обсуждаем, и, возможно, он скоро появится. Так, а сейчас у нас с вами прошло уже почти половина эфира. И мне нужно сделать важное заявление для прессы и не только. Вы знаете, что «Живой гвоздь» существует на ваши донаты и пожертвования, поэтому можно просто задонатить, можно зайти и, я не знаю, там, сосканировать, да, вот вы видите для карт иностранных банков, для карт российских банков, и можно сделать ежемесячную подписку на Boosty, чтобы у вас просто снималось постоянно, а можно зайти на shop.diletant.media и купить редкие книги. Венедиктов постоянно вам говорит про те книги, которые с автографами, а прямо сейчас здесь можно купить книгу, которая это «История жизни и творчества Бориса Пастернака. Летописи жизни и творчества. Том 1. 1889-1924 год». Это уникальный свод документальных биографических материалов, которые дают возможность следовать за событиями жизни Пастернака день за днем, от рождения до смерти поэта. Стоит это на 2000 рублей. Там есть печать «Эхо». Это уникальный материал, который можно хранить и потом показывать детям и внукам. Надеюсь, что эта книга будет стоять у вас на полках в ваших библиотеках. Заходите на shopdiletant.media, там много всего интересного. Я видела, что там есть, например, комиксы с эскизами. Вот это прям вообще гениальная вещь, гениальная позиция магазина. Так что надеюсь, вы ее купите и приятных покупок в этом классном магазине. Так, Гарик брешет, Лена Сервитас. По мимике и ужимках видно, что просто врет, несет ее. Ну, скажите, давайте, где что я вам тут наврала? Ну, может быть, даже сделаете какое-нибудь расследование. Так, дальше. Что за чушь за отмена языков в школе? Ничего не отменяет. Прекрасно учимся в углубленном английском. Санкт-Петербург. Это мегаполк. Но я думаю, что человек написал все-таки не про ситуацию по России в целом, но если у кого-то в школах такая ситуация же бывает, что, знаете, кто-то хочет быть там первым учеником, выслужиться и уже отменил, например, в своей школе французский, немецкий и английский и ввел турецкий и китайский. Я не знаю, мне очень сложно это закомментировать, но я думаю, что это история в России. Так, значит, вывезли детей из Украины в Швейцарию, спасает войны, хорошо, а вывести детей из Украины спасает войны преступления. Людмила Бажаева, спасибо за вопрос. Знаете, в чем разница? Разница в том, что тот детский дом, который вывозили из Украины в Швейцарию, его увозила директор этого детского дома и 8 работников этого детского дома. Самому младшему обитателю детского дома было 4 месяца. На момент, когда они сели 24 числа, 24 февраля погрузились в автобусы, 99, 95 детей. Старшие дети везли на руках младших. Совсем маленькие, конечно, находились на руках у воспитателей и директрисы, у директора. Дом выехал с теми же людьми, которые много лет, да, за этими детьми ухаживали, наблюдали. Братья остались с братьями, сестры остались с сестрами. Никто из этих 95 детей не потерялся. Более того, директор этого дома поддерживает связь прямо сейчас с родственниками этих детей. У кого-то остались бабушки, у кого-то остались тети, у кого-то там остались дяди. Есть ситуация, когда родители были лишены родительских прав, и сейчас идет судебный процесс, и они пытаются восстановиться в этих правах. И директор делает все для того, чтобы дети поддерживали связь, потому что не знаешь, проснется завтра этот человек, этот родственник там в Мариуполе, или не проснется, да, или там в другой какой-то части Украины, упадет ли бомба туда или не упадет, а дети не смогут последний раз там услышать свою маму или бабушку. Так вот, уезжали они целым детдомом, семьи разлучены не были. Я просто вчера посмотрела сюжет коллег на настоящем времени про маленького мальчика 12-летнего, которого разлучили со своей мамой. Он уже целый год не знает, где она. А более того, разлучили со своей маленькой сестрой. И опять же, я делаю такой трансфер в психологии, это называется трансфер, когда ты одну ситуацию накладываешь, ну, чужую ситуацию, да, чужую боль накладываешь на свою. Я смотрю на своих детей и думаю, вот если бы мои самые маленькие дети сейчас на год потеряли маму и не смогли бы никому сказать, откуда они и кто их брат, и где он сейчас находится, у меня просто, ну, я в... У меня начинается шок, тряска, и я не знаю, как с этой ситуацией справиться. Вот когда люди насильно у матери забирают детей и вывозят их в неизвестном направлении, а мать берут в плен, этот мальчик сам был в плену и не знает, где его сестра, единственное, что у него осталось, это телефон с Инстаграмом мамы, и он смотрит и говорит, это моя маленькая сестричка. Сестричка еле говорит. Вот через год она, может быть, даже вообще уже не сможет вспомнить, откуда она и где она. Так вот, да, когда детей вывозят из Украины, это преступление. Когда их вывозят из натуральной для них среды. Это я как раз разговаривала с комиссаром по правам ребенка ООН, это один из важных пунктов, когда вы выдираете ребенка с корнями, лишаете его связи с родственником и лишаете его вообще всего того прошлого, которое его прошлое, и культурного наследия, которое его наследие, и перевозите его в Россию и говорите ему, что твои там родители, я не знаю, там фашисты, нацисты и так далее, от тебя отказались, мы сейчас тебя удочерим, усыновим, да, это преступление, по крайней мере, так в международных там конвенциях и в нормальном мире это называется. Поэтому, если вы не видите разницу, мне вас очень жаль. Так, иду дальше. Главное для каждой русской женщины, перебравшейся в Европу, как можно быстрее фамилию. Это Паравахар Москоу. И вот это очень странно, как раз человека, видимо, претензии ко мне из моей фамилии, но я перебралась в Европу не вчера и даже не позавчера. Здесь я училась, здесь рождались мои дети, здесь я работала, и так получилось, что я вышла замуж. И вот есть такая традиция на Западе менять фамилии. Так. А что, в России не меняют, кстати, фамилию? Русская женщина, которая выходит замуж в России, она не меняет фамилию? Тоже вот интересно. Так, Роман 34, 28 лет, Москва. Елена, как можно получить швейцарскую визу? К сожалению, не знаю. Это вопросы консульские. Наверное, есть все-таки какие-то еще возможности приехать сюда, но я этим вопросом не занималась. Надо смотреть на сайте МИДа. Швейцарии. Так, иду дальше. Откуда у вас столько энергии? Откуда у меня столько энергии? На самом деле, мне кажется, я не все успеваю, что должна была. Ну, не знаю, я просыпаюсь и нужно вести одного ребенка в школу, там другого собираться на работу, ехать, что-то делать. Ну, я не могу как бы расслабиться и сказать, ах, хотя хотела бы. Так, Дмитрий Мезенцев, надеюсь, правильно прочитал. Елена, нет ли лицемерия правительства Швейцарии в политике, проводимой им в отношении Украины, то, как они блокируют счета российских олигархов, то, как они помогают Украине? Нет, то они блокируют счета российских олигархов, простите, то они помогают Украине, то они не хотят запрещать пропаганду. Нет ли лицемерия? Ну, вообще, за все, как бы вот за все свои действия швейцарские политики всегда огребают, то они недостаточно нейтральны, потому что они помогают Украине, принимая беженцев, то они недостаточно нейтральны, когда третьим странам запрещают продавать оружие, в которых есть швейцарские компоненты. Хотя швейцарское правительство говорит, что это и есть нейтральность. Мы не хотим быть вмешаны в этот конфликт именно в военном плане. Мы готовы принять у себя беженцев и детей, чтобы они учились в наших школах, чтобы родители получали пособие, чтобы они могли им обеспечить достойную жизнь. Да, они блокируют счета российских олигархов, но при этом есть история правительства Швейцарии, да, которое имплементирует санкции, введенные сначала с Америкой, потом в Европейском Союзе, есть санкции от ООН, есть санкции швейцарские, а есть швейцарские банки, которые... Это огромная проблема, и я думаю, что мы об этом как раз будем подробнее говорить, когда швейцарские банки предупреждают граждан с российскими паспортами, и говорят им, что ваши счета будут закрыты, возможно, и поэтому ваши активы нужно будет отсюда вывести там, или перевести на каких-то друзей или, не знаю, родственников, детей и так далее. Поэтому это все сложная история. Я не знаю, лицемерие ли это правительство, но каждый шаг они свой прекрасно обосновывают. Они говорят о том, что они нейтральны, они знают, что они делают для Украины. Опять же, история с банками, вот это то, что меня больше всего занимает. Я просто вижу очень много критики в отношении швейцарских банков. Роман, Мария Певчих, знает ли Мурзагулова? Без понятия. Не знаю, кого знает Мария Певчих, не слежу. Так, если тебя на кухне держат заложников, то моргни 3 раза, Евгений Жуков. Это очень смешная шутка. Привет, Бритни Спирс. Так, ваше отношение к пенсионной реформе во Франции и России. Наша оппозиция профукала момент, дали матом. Валерий Лосев. Вы знаете, я даже скорее скажу не про пенсионную реформу во Франции, а про то, как французы способны выйти и сказать о том своему правительству, что они не согласны. Меня вот это всегда поражало во Франции, и восхищало, и поражало. И я не знаю, есть ли у нас такой потенциал в России. Но опять же, скорее всего, это не наша с вами вина, что там люди не выходят на улицы, да, там против войны, хотя тысячи и людей выходили, да, и получали страшные сроки просто за там перепост и так далее. Но французы вот могут собраться и сказать, что они не согласны. У меня есть коллеги, и есть ну, и коллеги-журналисты, и коллеги, которые занимаются финансовыми, то есть друзья, да, которые занимаются финансами, и которые уверены, что Эммануэль Макрон не продержится до конца срока. Я, конечно, испытываю сомнения по этому поводу, но протест настолько силен и настолько ну, не знаю, катализирован, да, я не знаю, сейчас, может быть, я ошиблась с этим словом, настолько все накалилось, что, возможно, Эммануэль Макрон не досидит, говорят они, потому что любое его решение будет блокироваться. А там 62 года или 64 года, то есть это уже будет история вечная. Завтра там будет какой-то другой закон, его точно так же будут воспринимать в штыки. Макрона не воспринимают, видимо, вот эту вот часть людей, которые в оппозиции к нему уже как президента, и считают, что он их не может представлять. И, кстати, я разговаривала тоже с одним адвокатом в Париже не так давно, и он тоже говорил, а не пора бы ли нам думать о парламентской республике, потому что, вы знаете, во Франции тоже суперпрезидентская власть. Вот, видите, президент может какими-то декретами, росписями отменять, принимать законы, ну, что-то похожее с Россией, но реакция общества другая. Еще знаете, когда я это заметила? Когда когда случился Шарли Эбдо. Ни в одной сети никто не написал: сегодня вечером там, в 12 или там, в 9 часов мы выходим на площадь Бастилии, потому что убили журналистов Шарли Эбдо. Люди просто вышли. Вот в этом Франции мне, конечно, очень, я всегда завидую вот этой стране именно по вот этому духу и уровню развития, на котором находится французское общество. Елена, вы поедете на концерт Галкина в Юрмалу? Нет, не поеду. Чем вы объясняете такую лицемерную политику президента Макрона в отношении Украины и заигрывание его с Китаем? Но это тоже сложный вопрос, и очень многие, конечно, сейчас делают там перепосты, мемы и пишут о том, как Макрон себя ведет в отношении Украины и в отношении Китая. Будем ждать, пока Китай это единственный человек, который, наверное, ведь единственная страна, которая еще может продолжать диалог с Владимиром Путиным, и в случае чего, наверное, может передать ему какие-то важные послания, скажем так. Так. Интересная позиция. Кто чего волосы не стоит? Рахман Алимов. Я говорю, что те люди, которые имеют наглость осуждать Чулпан, вот для меня они просто рядом не стояли, потому что эта женщина спасает жизни детей. Для меня это так. Если для вас важнее какой-то ролик в поддержку какого-то политика, то для меня важнее, что Чулпан спасает десятки жизней детей. Так, Марат Мустафин класс, ждем на живом гвозде. Спасибо огромное. Так, я сейчас еще посмотрю. По-моему, у меня вот как раз в запрещенной сети были вопросы, которые я не прочла. Что может произойти при полном разгроме армии РФ, при контрнаступлении, что будет в самой России? Это тоже вопрос к Владимиру Пастухову, он на него отвечал, мне кажется. А сегодня, знаете, я услышала одного евродепутата, который сказал очень вещь, которая мне понравилась. Вот если Россия не выигрывает, то она проигрывает. А если Украина не проигрывает, то она выигрывает. И вот сейчас как раз, мы, кажется, мы наблюдаем за этим. Россия не выигрывает, значит, она проигрывает. Во Франции отмечают тот факт, что Владимир Путин не проводит парад победы на Красной площади, что она не может завоевать территории, на которые позарилась, что Пригожин делает такие заявления, которые делает, что нужно уже остановить войну и объявить победу. То есть вот об этом сейчас идет речь, и мне как раз вот это высказывание очень понравилось, мне кажется, оно правильное. Здравствуйте, нет ли ощущения, Надя, Леон, нет ли ощущения, что все, что мы пытаемся делать против режима и его действий, это не имеет эффекта, и зло побеждает? Ну, конечно, мне кажется так. Я не знаю, что я там делаю против режима, я вот делаю свою работу, да, я пишу репортажи, разговариваю с людьми, публикую интервью. Это то, что я могу делать. А оппозиционные политики, они там делают свою работу. А, не имеет эффекта, и зло побеждает. Зло побеждает, но я надеюсь, что это не вечно, и в какой-то момент все закончится, а вот последствия для России на поколение будут совершенно ужасными. И мы, я думаю, что при нашей жизни еще это все увидим. Так, по поводу нейтралитета Швейцария уже ответила. Некоторые вещи сама, ну, читаю и пытаюсь анализировать. И читаю объяснения швейцарских политиков. Ходорковский вообще набирает к себе, по кого попало. Этакий Симонян от оппозиции. Это неправда. Может быть, вы просто вот вы переводите, не знаю, там, в пример одного человека или двух, которые вам лично не понравились. Я знаю, у меня там осталось очень много коллег, которые с ним не с момента, когда он освободился из тюрьмы, а которые с ним много-много лет, когда он еще сидел в тюрьме, и до сих пор они с ним работают, и Ну, мне кажется, что это потрясающие люди, на которых можно положиться. Поэтому, не знаю, это ваше мнение. Елена, чем заниматься простые жители Швейцарии, когда им надоедает фондю, шоколад и сборка и разборка часов? Если вы про пенсионеров, то они чаще всего сдают свое жилье или перестают его снимать, потому что я так посмотрела на статистику, где-то около 90% жителей Женевы снимают жилье, они не смогли его купить, потому что это очень дорого, нужно занести кэшем в банк 25%, если, например, жилье стоит, там, квартира ваша стоит 1 миллион или там 2 миллиона, представляете, сколько нужно занести сэкономленных средств, чтобы зайти в этот кредит, то, что чаще всего люди снимают. В общем, они перестают снимать, уезжают в Португалию, или в какой-нибудь Таиланд и живут на свою швейцарскую пенсию припеваючи. Французы революционные держат шаг, абсолютно верно. Так, французы не зря Бастилию брали, ну, тут в России тоже много что брали. Но это кошмарные события, поэтому так. А правда ли, что Венедиктов владеет кунг-фу? Артем Хаймин. Это к Алексею Алексеевичу вопрос, не знаю. Во сколько во Франции уходит на пенсию? Это вот сейчас как раз вы на протесты должны обратить внимание. Сколько? 62? Так, почему у вас часы на правой руке, как у Путина, Виктор Мальцев? Мой папа носил часы на правой руке, и пока он был со мной, пока он был жив, я тоже носила часы на правой руке. И сейчас моего отца уже нет, как 17 лет, и я продолжаю носить часы на правом руке. Поэтому не как Путин, а как мой отец. Надеюсь, что вас такой вопрос устроил. Владимир Бусановский, не перестаю восхищаться вами, вашей красотой, вашим профессионализмом. Спасибо огромное, Владимир. Очень приятно. И иногда думаю, что не, ну, не знаю, профессионализма мы мало видим на живом гвозде, потому что я редко здесь появляюсь. Но надеюсь, что вы читаете мои репортажи на Swissinfo, которые, к сожалению, после того, как мы опубликовали серию о военных преступлениях, этот сайт был заблокирован в России, то есть вот столько много лет он существовал и работал, но стоило нам сделать серию про то, что Владимир Путин военный преступник, это сказала Карла Дель Понте, бывший прокурор Международного суда, сайт перестал быть доступным. Так что, ну, какие-то вещи, которые я делаю по работе, можно смотреть там. И зайти можно еще на сайт Настоящей России, который тоже заблокирован в России через VPN, он доступен. Можно задонатить и передать деньги украинским беженцам. Так, ну, по-моему, я все прочитала. Я сейчас еще смотрю. Так, 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 иду дальше. В России редко выходили на протесты. Российское общество проглотило закрытие НТВ. Не было протестов в 2004 по поводу отмены выборов. Можно продолжать до бесконечности. Путину позволили многое. Дмитрий Мезенцев. Вы знаете, я прям вчера закончила смотреть репортаж, не репортаж, документальный фильм. Он есть на «Медузе», называется «Белое пальто» про Валерию Новодворскую. Вот посмотрите то, через какие ужасы прошла эта бедная женщина за всю свою жизнь, на какие протесты она выходила. Что за это она имела, как работала против нее карательная медицина в Советском Союзе, и потом уже, когда вроде бы и Горбачев, и вроде бы уже и время другое, и как эта женщина пострадала. И вот когда вы говорите, что не было культуры протестов, я не знаю, Наталья Горбаневская на Красной площади, да, там Восер Смел, я не могу с вами согласиться. И в России выходили на протесты, и мои многие друзья сейчас сидят, кого-то будут судить. Кого-то будут судить из моих друзей за группы, которые они не создавали, за посты, которые они не писали, или там за высказывания, которые кому-то не понравились. Поэтому я здесь не могу с вами согласиться. Есть люди, которые проглотили, а есть люди, которые не проглатывали. Есть люди, которые получили 25 лет тюрьмы. Поэтому есть люди, которые 7 лет получили только за то, что попросили, чтобы не устраивали детский утренник, когда украинских детей бомбят, понимаете? Поэтому здесь не могу с вами согласиться, увы или к счастью. У нас с вами 2 минуты до конца. Смотрю, есть ли еще что-то у меня в запрещенной сети. Какими могут быть отношения между Россией и Украиной по окончанию войны? Слушайте, я надеюсь, такими же, как 70 лет спустя Германии с Израилем, если у вас такое в ответ удовлетворит? Я надеюсь, я не знаю, возможно ли это, я не знаю, простят ли украинцы нам и как скоро. Но это то, о чем я думаю. И опять же, Сергей Пархоменко мне как-то сказал, что важно как бы сейчас не думать о том, какие будут отношения между странами, а давайте налаживать отношения между людьми. Вы лично что сделаете для того, чтобы ваши отношения с каким-то украинским родственником или другом наладились и связь вы с ним не потеряли? Вот это важно. Если мы каждый будем предпринимать какие-то шаги в этом направлении, то, возможно, через много лет мы с вами будем говорить о каких-то отношениях между Россией и Украиной. По-моему, у меня заканчивается время. Спасибо еще раз огромное за комплименты. Надеюсь, что я была не слишком сумбурно и скомкана. Надеюсь, что мы с вами увидимся и в запрещенной сети, и на живом гвозде еще не раз. Счастливо!